Хорошо, дорогие. Но, тем не менее, мне нужно идти в слово. И я так скажу, сегодня я хотел адресовать очень уникальную вещь или момент, который раньше я не адресовывал. И, может быть, я касался где-то некоторые моменты, но сегодня я хочу поговорить об очень уникальном сезоне в жизни христианина. И об этих сезонах обычно никто не говорит, потому что это опасные сезоны, это тяжелые сезоны, это сезоны как раз, где тебя не видно, ты исчезаешь. По какой причине все это происходит? Сегодня я хотел немножко поговорить. Естественно, это тема для более взрослых людей в Боге, которые прошли определенный период. И вы знаете, я так скажу, так знаете, розовые очки отошли в сторону, и ты понимаешь, что ты на поле реальной битвы. Все понимают, да? Ты до определенного момента был в Эдемском саду, прыгал с животными, игрался там с попугайчиками, нюхал цветы. И вы знаете, этот сезон, он есть у всех. И слава Богу за эти хорошие сезоны. Но кто из вас понимает, что и этому хорошему сезону приходит конец? Все понимают, да? И те, кто хотя бы в Господе, хотя бы 10, 15 лет, 20, вы понимаете, о чем я говорю. Жизнь христианина, она состоит из очень уникальных, я так скажу, и долин, и, я так скажу, и впадин, и гор высоких. И мы с вами должны их все пройти. И в этом жизнь и уникальна, что мы с вами должны пройти все и выйти из всего победителями. Аминь? Итак, моя тема сегодня так и называется «Опасный сезон». Опять же, если к кому-то то, что я буду говорить, не относится, поживи 5 лет на этой земле. И к тебе это будет относиться, окей? Вы знаете, у меня есть ревность. Одна такая очень классная, такая, знаете, хорошая ревность к молодым львам в Иисусе Христе. Знаете почему? Потому что, может быть, они мало что знают, мало что видели. Может быть, молодые львы, вы понимаете, о чем я говорю, да? Молодые христиане, молодые такие ревностные, со страстью. Может быть, они никогда не были в реальных кровавых битвах еще. Но у них есть страсть. Вы знаете, у них есть рвение и жажда к движению, жажда к сражению. Они жаждут победу любой ценой. Кто-то понимает, да, что такое молодой лев? Это лев еще неопытный, но у него есть что-то, что старые львы потеряли. Ты за мной, да? Что же теряют старые львы? Вы знаете, у старых львов или у взрослых львов, или у созревших львов, скажем так, да, есть много опыта. Они много видели, они много слышали, они много где были и много чего пережили. Но теряется один уникальный момент. Теряется страсть и рвение. Приходит усталость. Кто-то понимает, что такое усталость, церковь? Некоторые меня хорошо понимают. Усталость. Не депрессия мирская. Послушайте меня внимательно. Дорогая, любимая семья. Я это говорю, потому что я эти сезоны проходил. И, может, еще буду проходить. Но меня Дух Святой повел в эту тему. Потому что, может быть, кто-то сегодня получит исцеление и надежду. Потому что, дорогие мои, поверьте мне. Библия говорит, и молодые устают и теряют силы. Дорогие мои, нам с вами нужно понимать, и сегодня мы пройдем по одной очень интересной красной нити в Библии, и где, почему, кто-то понимает, что усталость физическая? Усталость физическая, можно отоспаться, кто-то понимает, да? Ты выспался, и все классно, ты с утречка проснулся. Вы знаете, есть усталость душевная. Что такое душевная усталость? Это когда ты куда-то в кого-то вкладываешь, отдаешь свои чувства, любишь мужа, любишь жену, а оттуда не приходит никакой отдачи. Кто-то понимает, да? И настает усталость у таких людей. Но это тоже исцеляется хорошим настроением. Кто-то тебе подарил цветы, кто-то твою душу открыл, благословил, полюбил. И исцеление пришло в душу. Душа – это очень интересный компонент человеческой личности. Но что происходит с нами, когда приходит духовная усталость, церковь? Когда ты просто-напросто, любящий Бога христианин, не хочешь просыпаться по утрам. Кто-то из вас был в духовной усталости, где ты проснулся утром, плюнул на все, заснул и опять до вечера спать? Кто-то понимает меня, нет? Еще не были в такой усталости, нет? где ты просто отключаешь телефон, и ты просто не хочешь слышать благословения братьев и сестер. Кто-то понимает меня, церковь? Ну, опять, если к кому-то это не относится, Бог мой, нюхай цветы, я с тобой. Я с тобой! Но что если в твою жизнь пришла духовная усталость, и ты бегаешь с одного угла в другой, ты понимаешь, что тебе нужно молиться, и ты не... Не то, что ты не хочешь, ты просто, тебе просто плевать. Кто-то понимает, что такое духовная усталость? Духовная усталость, это я знаю, что Дух Святой меня влечет в Библию, в Слово, в общение с Ним, а мне просто плевать, потому что я устал, потому что на моем счету много битв, много пути. Дорогие, вы знаете, честно сказать, ты немного услышишь проповедение насчет этой темы, потому что мы же с вами должны быть все, халлилуйя, Иисус живой, а что если я не живой? Иисус, я уверен, что живой, в этом сомнений у меня нет. А что если мы с вами устали? А что если христианин устает? Вы знаете, дорогие мои, некоторым кажется, что самый опасный сезон в жизни христианина – это битва. Слушай меня внимательно. Битва, сражение, посты, молитвы, атаки – это самый великий сезон в жизни христианина. Этот сезон тебя создает, противостояние тебя делает крепким. Самый опасный сезон в жизни христианина – это когда ничего не происходит. Это когда настает тишина, затишье на всех радиоволнах. Где тебя не атакуют. Где в твою голову больше дурные мысли не лезут. В твою голову вообще ничего больше не лезет. Кто-то со мной, нет? Кто-то адресует проблему, да? Есть такие люди? Я верю, что я кому-то сегодня говорю здесь, окей? Я верю, что здесь есть взрослые христиане, которые проходят или проходили... Если не проходил, будешь проходить, будь уверен. Это такая жизнь. Но здесь не в этом проблема. Не проблема в этом. Проблема, что нам делать, почему это происходит. И сегодня мы об этом поговорим. Взрослые львы – это уставшие львы. Они видели много битв, много побед, много... Они завладели разными территориями в своей жизни. Они много поняли, много прочитали, но потеряли интерес к жизни. Они потеряли искру в своих глазах. Дорогие мои, ты где-то оступился, вышел из битвы, ты стал цивилизованным, тебя где-то уговорили. Кто-то понимает, да, где-то произошел момент переговоров, и переговоры идут не в твою пользу. Где-то настал момент, где-то подрыв, где-то ты шел, бился, бился и бился, и потом сказал, а зачем? А зачем все это надо? Кто-то со мной здесь, да? Я понимаю, аминь будет мало, я знаю, это такая тема. И даже если внутри говори аминь, я понимаю, мы не хотим никого здесь обличать или в кого-то вскрывать, мы проходим эти сезоны. Дорогие, запомните, любое лезвие, даже самое острое, тупица. Тупица даже самое острое. Дорогие, тупица даже самое отточенное. Поэтому запомните, даже самому острому лезвию Царства Бога нужно будет отточиться заново. Нужно будет восстановление, нужно будет следующий заряд энергии к движению дальше. И я понял одно, знаете, младенцы в Иисусе Христе, или я так скажу, подростки, или люди, которые только начали свой путь, им кажется, что эта сила, эта страсть, которая течет по их венам, это они. Это Иисус в твоей жизни, поверь. Знаешь, как я это узнал? Когда эта страсть отошла от меня, я познакомился, с чего состою я. Ты здесь? Когда эта страсть уходит, ты говоришь, Господи, я тот же самый. Где? Что? Почему? Поэтому я хочу сосредоточить ваше внимание сегодня, дорогие, на самом опасном сезоне в жизни христианина, в жизни ребенка Бога. Это сезон усталости. Потому что сезон усталости, мы с вами, знаете, когда у тебя идет битва, ты понимаешь, ты хочешь сражаться, а что если ты попадаешь в сезон, где тебе уже все равно, победа или поражение? Опасный сезон, не так ли? Где тебя уже не интересует, сегодня ты победил или сегодня ты просто проехали. Опасный сезон. И церкви нужно научиться иметь с вот этим дело. Где-то глубоко внутри себя мы садимся за стол переговоров с врагом, и переговоры сейчас не в твою пользу. Вы знаете, самое интересное, что когда настает усталость, настает фрагмент номер два. Я сажусь за стол переговоров с врагами, которых я дальше даже не допускал раньше, в мысли. Я сажусь, я начинаю выслушивать моего врага. Кто-то понимает меня? Потому что он недалеко, он всегда живет рядышком, он внутри тебя. Да, Бог мой, ты себе разреши творить, что ты хочешь, ты сам, самый злейший враг свой. Павел вообще говорит, кто меня избавит от всего тела смерти, я ношу его на себе, тягаю, да? Послушай, нет ничего прискорбнее, чем укрощенный, уставший, потерявший к жажду, к новым победам лев. Нет ничего прискорбней, когда... Вы знаете, когда ты попадаешь в зоопарк, да, или в цирк, ты видишь молодых львов, он еще рвется, он еще с клетки кидается, он еще не отдрессирован, он молод. У него еще есть надежда на выход, у него вот это рвение. Я сейчас не говорю вообще о клетках, о зоопарке, забудьте, тема не об этом. Я говорю о рвении внутри, и ты видишь укрощенных львов, даже при открытой клетке он никуда не собирается идти. Я это видел своими глазами. За молодым львом несколько дрессировщиков смотрят, чтобы, не дай бог, там маленькую щелочку не оставить. Старый лев, ему плевать, вовремя кинь кусок мяса, потому что он устал. Ему все равно. Вы попадали в период, где тебе все равно? Это самый опасный период в жизни христианина. Все равно. У тебя пророчество, да мне все равно. Бог что-то для тебя приготовил, да мне все равно. Почему? Потому что 10 лет тебе было не все равно, и по какой-то причине ты попал в разочарование. Тебе казалось, что ты достигнешь чего-то раньше. Тебе вообще ничего не должно казаться. Ты должен двигаться. Но, тем не менее, все мы в определенный период времени христианской жизни попадаем в этот сезон. Знаете, будучи рыбаком, я выучил один фундаментальный закон рыбалки. Рыбаки сейчас поймут, о чем я говорю. Когда ты ловишь рыбу, я не имею в виду там селедку с ладошку. Я имею в виду рыбу. Okay? Рыба примерно с пол твоей лодки, иногда с лодку. Okay? Рыба, которая спокойно может тебя 2 часа по речке тягать. Okay? Мотор глушишь и ездишь. Okay? То есть я имею в виду, и я знаю, о чем я говорю. Я, когда было время раньше, сейчас я ловец душ человеческих для Царства Небесного. Сейчас у меня нет времени этим заниматься. Но у меня по сей день остались снасти, на сетра, на оверсайзов. У меня много чего есть, и много где я был, знаете, очень уникальные рыбалки были. Okay? Не все заканчивались победой, но большинство заканчивались победой. Первое правило рыбака, когда он идет на очень серьезную рыбу, это умение не только подсечь, а умение правильно рыбу достать. Потому что, когда ты ловишь рыбу, которая больше твоей лодки, окей, 3-4 метра рыба, да? Я говорю о серьезной рыбалке. Я опять не говорю сейчас о каких-то мелких рыбах. Серьезной рыбалке, где ты ловишь одну рыбу несколько дней. Кто-то со мной? Понимаете, да? Где ты абсолютно... Даже если ты не рыбак, ты поймешь это. Первое, что мы делаем, мы подсекаем рыбу. Самое главное ее держать подсеченную, правильно, под натяжкой. Ты должен всегда ее держать под натяжкой. Второе, ты должен ее уморить. Есть такой термин у рыбака. Заставить ее устать. Она устает, она брыкается, тягается. Просто держи крючочек. Просто вовремя держи натяжечку. Не давай этой рыбе послабить леску. Не давай этой шнур, там, что угодно у тебя там подвязано. Не давай ей вовремя где-то рвануть. Держи ее под натяжечкой. Вы знаете, вот так все примерно работает в жизни христианина. Сначала загоняется крючочек. Потом дьявол просто тебя умаривает. Умаривает и умаривает до тех пор, пока в этой огромной рыбе, которую мы ловили, настолько не остается сил, что мы ее просто подтягиваем никак. Она просто как бревно лежит, это сетер, и он даже не дергается. Почему? Потому что в нем не осталось никаких сил для противостояния. Хотя, если бы этот сетер был мудр, он бы сделал очень правильно, он бы поплыл в нашу сторону и потом резко в другую, и никакая снасть не выдерживает. Поэтому и такое бывало. Но опять это премудрости рыбалки. Но я выучил закон. Мне нужно рыбу заставить ее устать. Держать ее до тех пор, пока у нее не будет сил сопротивляться. Дорогие, вот это примерно жизнь христианина. Очень часто мы с вами сопротивляемся, движемся и идем. И очень часто, что получается, ты просто теряешь все силы. И вы знаете, уникально, я встречаюсь с людьми, которые попадают в грехи, о которых не думали годами, годы, десятилетия проходили, эти вещи даже не думали. Потом он спокойно находится в этих же грехах, только по одной причине, потому что его спокойно подтянули. У него больше нет сил сопротивляться. В определенный момент был нарушен контакт с небом. В определенный момент не было близости там, где должна была. Мы проигнорировали, где-то не выстояли битву, и нас просто враг подтянул. Такого огромного христианина, в котором находится все царство неба, тебя подтянул маленький бесенок на маленький крючок. Только по одной причине, потому что этого бесенка было больше терпения, чем у нас. Ты со мной, нет? Что ты берешь для себя? Окей. Okay. Просто будь со мной. Я и до тебя доберусь. Итак, сатана не глупый. Поверьте, он не мудрый, потому что если бы он имел мудрость, он бы покаялся. Нет. Это даже без шуток. Если ты имеешь мудрость, ты ходишь намного... Другие слова, что такое ум? Ум или человека, дайте, когда он человек умный, он может много чего разобраться в ситуациях. Мудрость умеет обойти все ситуации. Даже не попадать в них. Поэтому, если бы сатана был мудрый, он бы даже не попал в ту ситуацию, в которой он сейчас находится. Okay? Поэтому мудрости у него нет, но у него есть разум. У него есть интеллект. Он абсолютно враг, который стоит внимания. То есть, ты не можешь его игнорировать. Ты должен понимать, с кем ты ведешь битву. И он, вы знаете, сатана не глупый. У него времени больше, чем у нас. И он умеет ждать правильного сезона, чтобы поразить нас. Кто-то понимает? Ты знаешь, что сатана может ждать 15 лет? Мы с вами даже забыли о тех вещах, где мы сражались. И здесь тебя подтянули. И здесь ты находишься в каких-то вещах, в которых ты даже не думал, что ты будешь находиться. Грехи юности, грехи молодости, какие-то вещи. Ты говоришь, Боже мой, что со мной? Боже мой, куда это я? Ну, я понимаю, тут никто меня не понимает, наверное, да? Я сам с собой веду беседу тихонечко. Приходит сезон, где ты просто больше не хочешь сражаться. Устал, усталость отняла твою волю к победе. Ты потерял страсть к жизни. Усталость войны отняла желание сражаться, желание побеждать, желание вставать. Вы знаете, я знаю эти сезоны, поверьте, мне знакомы эти сезоны, о которых я сейчас говорю. И ты, может, сидишь и думаешь, откуда он говорит обо мне, откуда он знает так много обо мне? Я о тебе ничего не знаю, я знаю много о себе. Okay? И знания о себе, обычно мы с вами друг от друга сильно не отличаемся. Okay? Поэтому мы все идем по одному и тому же пути с Иисусом, и у нас один и тот же враг. Поэтому сценариев не так уж и много, окей? Okay? Поэтому, говоря о себе, я могу даже говорить в чью-то жизнь. И вы знаете, где ты просто не хочешь сражаться, где не важны твои даже победы, твоя репутация, твои, что бы ты ни имел. Я видел людей, которые, вы знаете, Божьи генералы, послушайте меня внимательно, когда изучаешь историю Божьих генералов, ты удивляешься, как, почему они сдаются, почему они уставали на самом пике своего успеха. Вот как раз здесь нужно было сражаться. Ты там сражался еще ни за что. Ты просто поверил, дрался за то, что Бог... И здесь ты так просто сдал свои позиции, так просто потянулся назад к пузырьку. Я понимаю, для кого-то, кто еще не встал в позицию, там пузырек-то и пузырек, сигаретка и сигаретка, там сблудил, там ну и сблудил. Дорогие мои, для людей в позициях это смертельно. Кто-то понимает? Это реально смертельно. И я так скажу, что и ты смотришь, читаешь жизнь Божьих генералов, ты понимаешь, что каждый из них просто пришел в усталость в определенный момент их жизни. Каждый из них просто исчерпал себя, и здесь нужно было новый вздох на новую битву, и его просто не оказалось. Поэтому, дорогие, честно сказать, некоторых здесь нет в этом зале именно по этой причине, потому что они просто устали. Просто не захотели. Посмотрели, сказали, ну и что? Ну и кому оно все надо? Ну и куда мы будем идти? И человек просто опустил свои руки. О, я понимаю, ты не услышишь много учения насчет этого, потому что эти сезоны христиане привыкли прятать. Они их прячут профессионально, годами надевая улыбку на свое лицо, делая вид победителя, хотя внутри он давно сдался, внутри он устал, он все уже давным-давно послал и далеко. Он просто ходит, потому что его тело еще сюда привыкло ходить. Хороший термин, да? Он сюда ходит, потому что ноги привыкли сюда, и машина сама сюда едет. Знаете, да, у машины есть такой привычка. Кстати, у твоей машины есть привычка. Она сама иногда приезжает туда, куда даже не думал. Почему? Потому что она туда ездит каждый день. Мне жена знает, что у моей машины есть привычка. Она всегда поправляет мою машину. Говорит, Андрей, мы сейчас туда не едем. А я уже знаю, если бы она меня не поправила, я бы точно туда и приехал. Знаешь, у тебя вот несколько путей забиты. На работу, в магазин. И вот самое интересное, куда твоя программа тебя сейчас поведет? И вот твое тело просто уже, сил нет, духовный абсолютно расточен, устал, ничего видеть не хочешь, домашнюю группу вести не хочешь, а даже приходить на домашнюю группу не хочешь. Молитвы, какие молитвы? Ты просто устал жить. Ты просто катишься по накатанному, и просто твои ноги сюда тебя приносят, просто падаешь на стул. Тут есть пара человек, которые меня понимают, нет? Или я тут один, бывая в таких сезонах? Ну, поверьте, да, и пастора такие сезоны проходят тоже, поэтому я об этом и говорю. Потому что я знаю точно, о чем я говорю. Я не угадываю сейчас. Посмотри. Этот период настает в нашей жизни потому, что Бог желает увидеть. Послушайте. Что мы с вами представляем из себя без внешних стимуляторов? Алло, церковь. Эти периоды иногда, знаете, иногда, да, мы говорим об ошибках допущенных. А что если, я знаю точно, а что если ты бился, боролся, толкал, воевал, и в определенный момент, бах, и все обрезал. Не понять по какой причине. Я задаю Богу вопрос, что это? И мне Дух Святой просто отвечает. Я хочу увидеть, из чего ты состоишь без внешних духовных стимуляторов. Что теперь ты будешь, сын, делать? Кто ты без ангелов постоянных, тебя там накачивающих откровениями, без сновидения Святого Духа, без мурашек по коже и волосы дыбом, если есть волосы? Окей? Всякое бывает. У некоторых всего лишь отделался мурашками. Послушай, что ты будешь делать, когда все стимуляторы отошли? Когда Дух, который святой, который влек тебя в интимные отношения с Богом, в близость с Ним, Он тебя не влечет, Он просто говорит, сын, а что ты сейчас будешь делать? Уникально, как мы с вами умеем себя развлекать без Бога. Кто-то со мной здесь, нет? Как мы умеем быстро найти наши старые пути? Как мы можем быстро вернуться, и ты как будто никогда и не был спасен. Раз, и ты там. И ты сам удивляешься, а что произошло? Тут кто-то меня понимает, да? Есть парочка. Все обрушивается иногда на нас, потому что сам Бог хочет отточить тебя вновь. Вы знаете, иногда эти сигнализации включаются, эти вещи обрушиваются. Ты начинаешь попадать в ситуации, в которых ты никогда не был, только по одной причине. Бог включает сигнализацию у тебя. Он говорит, сын, дочь, сейчас время искать меня. Сейчас время включить меня. Сейчас время поговорить с кем-то о твоей ситуации. Но ты же настолько взрослый, и ты уже столько людей пропустил на энкаунтер, ты столько людей уже помолился, исцелил, освободил, благословил. Дорогие мои, запомни, и тебе нужна помощь и перезарядка. Никогда не стесняйся попросить помощи. Поверьте, у меня совсем недавно был период, где я собрал несколько человек, и я попросил их помощь. Жена знает точно, о чем я говорю. Я просто умолял, говорю, ребята, и вы знаете, честно, когда я попал в этот сезон, очень уникальный сезон, я надавил на все, чтобы не вернуться в свои старые пути. Ну, я не понял. Что, нельзя честно поговорить, что ли? А? Все. Или только вы имя можете, имеете право развивать? Пастор должен быть пастором. Мне тоже хреново бывает. Прошу прощения. Извиняюсь. Именно неплохо, хреново, окей? Поэтому, сори, я правильно слово подобрал. Поэтому не думай, что я ошибся, окей? Я знаю, бывает плохо. Плохо бывает всегда. К плохо я привык. Вот когда тебе бывает совсем плохо, то уже и термины меняются. Окей? Поэтому я тебе скажу, дорогие мои, и к служителям, и к пасторам, и к епископам, и к кто бы ни был, всегда приходит сезон исчерпанности, сухости, усталости, там, где теряется вся страсть. И в этот момент нужно попросить тех, кто находится рядом с тобой, поддержать тебя. Вспомните Иисуса. Можете себе представить, Бог попросил молитвенную ходатайственную команду походатайствовать за Него? Нет, представьте только, о чем я говорю. Бог в теле, Его звали Иисус Христос, понуждался в один раз, этого в Библии нигде нет, один раз в Гефсиманском саду Он не три раза будил своих ходатаев. Знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что Иисус не стеснялся попросить о помощи, когда было тяжело. Он не был таким Богом, что сказал, я сам тут справлюсь, ну и дрыхните там. Три раза будил, говорит, ребят, хотя бы час, побудьте со мной. Настанут периоды в жизни, как и в жизни Иисуса Христа, настолько темные, уставшие, там, где враг атакует без передышки. Кто-то понимает, о чем я говорю? Я умоляю тебя, в этот, если ты хочешь удержаться в теле Христа, не игнорируй этот сезон. Я умоляю тебя из моего сердца, я понимаю, что, может быть, ты сейчас выйдешь и что-то выветрится, но когда настанет это, запомни вот эту фразу, включи сигнализацию, найди тому, кому ты в реальности доверяешь, и скажи ему, помоги мне, потому что именно это спасет твою душу. Кто-то понимает меня, или мы тут все в сезоне Халилуя? Понимаю? Я это говорю изнутри, проживши, и я знаю одно, что если Иисус не постеснялся попросить свою команду учеников молиться, я понимаю, Бог специально навел Саула, я понимаю, что Иисусу нужно было самому пройти, но Иисус не постеснялся попросить помощи. Если Он не постеснял попросить помощи, поверь, ты и я точно будем нуждаться когда-то в помощи. И когда настают эти темные моменты, мы о них не говорим наоборот, мы все знают о великих светлых днях. Все знают о твоих чудесах и исцелениях. Ну что это у тебя, каждый день происходит, что ли? Из этого что, состоит жизнь твоя? Нет. Твоя жизнь состоит иногда из темных уголков. Твоя жизнь состоит иногда из такой боли, которой ты мужу не можешь поделиться, жене не можешь рассказать. А в этот момент надо. Я понимаю, есть муж, который объелся груш. Ну, я понимаю, разные вещи бывают. Но найди человека, который поймет тебя. И поверьте, я знаю одно. Не все мужья поймут своих жен, не все жены поймут своих мужей. Это ты счастливчик, когда ты нашел жену, которая понимает. Вы знаете, я счастлив. Почему? Потому что я нашел жену, которой я могу все рассказать. И я имею в виду все. Все. И тебя никто не осудит, тебя поддержит. Ты просто можешь о любых тараканах, пробегающих к твоему мозгу, рассказать ей, и никто там не будет. Нормально. Она просто хватает таракана, ломает ему ноги. Едем дальше. Не переживай, у нее тоже есть свои таракашки есть, которыми я гоняюсь. Мы все друг другу помогаем, окей? Все нормально. Все нормально, такая жизнь. Кто-то понимает со мной? Кто-то понимает, что такое настоящая супружеская жизнь, да? Поэтому благодари Иисуса, если с тобой сидит рядом человек, которому ты можешь рассказать все. Благодари Иисуса, это счастье. Смотри. Все обрушивается на тебя, потому что сам Бог хочет отточить тебя вновь. Ты в этой битве, чтобы сверить часы с небом, вернуться в бой с новыми силами. Потому что, опять же, я говорю, за годы ты можешь просто потерять свою остроту. Кто-то понимает, да? За годы ты можешь привыкнуть. Вы знаете, что такое христианская рутина? Христианская рутина – это то, что тебя в процессе приводит к усталости, усталость приходит к разочарованию, и ты просто попадаешь в поражение. Дьявол умеет ждать, он умеет вот эту рутину разложить, чтобы в твоей жизни не было настоящих взаимоотношений, чтобы ты постеснялся в своем духовном большом возрасте рассказать о своей паршивой проблемке своему ближнему, который, может быть, походатайств помог бы тебе. Мы все состоим из этих ситуаций и в процессе теряем массу вещей, теряем победы, теряем свое имя, теряем репутацию. иногда даже теряем спасение только по одной причине, потому что вовремя не захотели просто разобраться со слабостью в нашем сердце. И поверьте мне, любимая семья, у каждого из нас, у меня, у тебя есть слабость в нашем сердце. Она будет до конца наших дней, поверь мне, почему? Потому что если бы Иисус дал тебе все прямо сейчас, тебе больше Иисус не нужен. И в этом еще худшая проблема. Поэтому в тебе всегда останется что-то, что всегда будет нуждаться в Иисусе Христе. Это иншуринс неба, чтобы ты далеко не убежал. Потому что если тебе все простить, все дать, все обогатить, исцелить, скажи мне, зачем тебе нужно небо, если оно тебе больше не нужно? Хороший вопрос, да? А так, у тебя еще есть парочку вопросов к Иисусу. Поэтому все классно. Я даже благодарю Бога за мои нужды. Благодарю Бога за неотвеченные молитвы, потому что это дает мне стимул двигаться дальше. Я даже благодарю Бога, что Он годами иногда не слышит меня в этой ситуации, потому что именно из-за этой ситуации я продолжаю преследовать небо и драться. Кто-то понимает? Эта ситуация, она держит меня живым. Она дает мне понимать, что я человек, что трон не надо строить. Все нормально. Тараканы есть, значит, ты нормальный человек. То христианство. Освещайтесь. Расскажи мне на практике, а вот как ты освещаешься? Сидишь, напрягаешься? Освещайтесь. Религиозная политика, о которой они даже сами не знают, о чем они говорят. Сам Бог допускает эти ситуации в твоей жизни, чтобы вернуть тебе к жажду к жизни, жажду к сражению, жажду к новым победам. Вы знаете, самое интересное, чтобы иногда увидеть живой или человек, его нужно хорошо встряхнуть. Вы знаете, если ты хочешь увидеть, есть ли в нем жизнь, иногда нужно его за горло придавить, чтобы увидеть, что он все-таки живой, он там встрепенется. Иногда просто небо допускает ситуации в нашу жизнь, где дьявол просто пытается тебя схватить, чтобы вернуть тебя к жизни, чтобы дать тебе этот толчок жизни. Сын, проснись, дочь, проснись. Ты в битве, ты заснул, вы придремали. Вы придремали. Дьявол тот же самый, он не окультурился, церковь. Он тот же самый, он губитель душ, украсть, убить, погубить. Его миссия никогда не меняется. Поэтому прошу тебя, пусть не убаюкается. Видели картинку на интернете? Я думаю, те, кто в соцсетях, она часто всплывала. Змея. И такая мыша во рту у нее, спокойно такая, блаженное лицо. И подпись, если тебе тепло и уютно, это не значит, что ты в безопасности. И там такая кобра, знаете, и там мышка у нее сидит, один нос и глаза уже остались. И она дрыхнет. Ей уютно и хорошо сейчас. Но это не говорит о том, что с ней все в порядке. Поэтому поверь, если остается уют в твоей жизни, что-то тут не то. Окей? Потому что дьявол не может просто так бить тебя и потом сказать, ну ладно, отдохни. Подумай, просто подумай. Вот такая хорошая мысль сегодня. От усталости приходит безразличие. От безразличия приходит поражение. Кто-то понимает, что такое безразличие? Усталость – это когда я знаю, что мне это не надо делать. Но мне настолько безразлично, что я иду и делаю. Безразличие, дорогие мои, безразличие – это сломанная воля. Это когда мне больше... Все равно, безразлично. Вы знаете, одно дело, когда ты воюешь. Самое страшное, когда тебе безразлично. Самое опасное, когда уже... Знаете, когда еще в доме война идет, когда люди приходят, например, консультироваться, они говорят, о, мы так воюем. Я говорю, о, у вас еще есть надежда. Знаете, когда начинается настоящий развод? О, поверьте, я знаю, о чем я говорю. Когда больше никто, ничего, никому не говорит. Кто-то понимает меня? Проблема, когда вы еще воюете, это значит, что есть за что воевать. Когда она там ему вжалила, он в ей жалил, там посуду грохнули, поорали друг на друга, дверями похлопали. Живые! Нормально! Когда я захожу в дом, он сидит там, читает свою газету, она сидит на кухне, моет посуду. И я пытаюсь поговорить, и я понял, все, семьи больше нет. Потому что все сказали, и больше не за что сражаться. Я спокойно ухожу, потому что они закончены. Потому что никто из них, не то что начинает диалог, никто даже не хочет в него входить. Вот это все закончено. Дорогие мои, вот так и в жизни христианина. Пока еще война, а пока ты еще говоришь, Господи, я тут проиграл. Да живой ты! Ты еще проиграл! Есть люди, которым вообще плевать на выигрыш, на проигрыш, и вообще плевать на жизнь. Они проиграли битву духа. Они проиграли битву своих чувств. Им больше, им абсолютно безразлично, будет ли он сражаться за свою семью, или будет она сражаться за свою семью, будет ли он продолжать драться с бесами за спасение этого народа. Приходит просто апатия. Ты просто больше ничего не хочешь. Знаете, самое страшное — разговаривать с человеком, который больше ничего не хочет и безразличен к жизни. Кто-то встречал таких людей? Кто-то понимает, о чем я говорю? Начинаешь разговор, и ты не знаешь, как к нему подобраться, потому что, что бы ты ни говорил, ему плевать. Ты понимаешь, что надо так, а зачем? Ты понимаешь, что Бог, ну как, ну это смотрит, какая разница? И поговорил 5 минут, ты понял, что бы ты ни сказал, этому человеку просто безразлично. Я говорю, ну до свидания, потому что если тебе все равно, то при чем здесь я? Ты за мной? Ну слушай. О да. Еще никто вокруг не видит, что страсть в твоих глазах потухла и притупился твой меч. Но ты точно знаешь, что с тобой что-то не то, и ты сейчас задаешь себе и Богу вопрос, что происходит. О, я знаю этот разговор, где он начинается, я знаю. Вокруг еще никто не видит, ты еще, аллилуйя, Jesus, Jesus. Дома ты приходишь и говоришь, Господи, что происходит? Это не моя территория, я не хочу здесь быть. Что происходит? Я не имею в виду там церковь или домашняя группа или молитва, где ты живешь, платформа твоей жизни. Говоришь, Господи, что происходит? Безразличие к потерям, безразличие к битве, безразличие к себе самому как личности. Ты точно знаешь, что что-то не то. И ты сейчас задаешь себе и Богу вопрос. Вот к этим людям сегодня вот эта мысль. Ты больше не чувствуешь той страсти к битве и к победам, как чувствовал много лет назад. Ты начал скатываться туда, откуда был вырван Богом, и падать туда, от чего Он тебя освободил. Ты начал позволять себе то, что раньше было для тебя смертельно опасно. Ты стал толерантен к тьме в своем собственном сердце. И вот это опасность. Ну и что? Раньше это нельзя. Не прикасайся, не трогай. Почему? Потому что Дух Святой охранял тебя. Дух Святой давал тебе направление. А сейчас просто Бог дал возможность тебе увидеть, из чего ты состоишь. Вы знаете, честно сказать, для меня было откровением знакомство с собой. Потому что в реальности я привык к себе жить в присутствии Духа Святого. Кто-то понимает, да? От рождения свыше ты всегда покрыт Святым Духом. Представь, и каждому из нас кажется, что это мы. До тех пор, пока Дух Святой тихонечко не отходит и дает тебе просто увидеть, кто ты. И когда я познакомился, у меня есть тема, я когда познакомился с собой, с тьмой своего сердца, и я понял, что все сдерживающие компоненты были от Святого Духа, я понял одно, Господь, что угодно, но я не хочу больше вот так жить, я хочу Тебя, пожалуйста, приди, любимый, покрой меня, верни страсть к жизни, к победам, верни меня, верни в меня ту искру, которая была раньше. И вы знаете, если ты начнешь правильно молиться, Бог начнет правильно отвечать им. Он никогда не даст тебе камень, когда ты попросишь хлеба. Поймите, дорогая семья, этот период настает у каждого рожденного свыше сына и дочери Бога. И от того, как ты сможешь пройти именно этот период жизни, будет зависеть твое имя, твое будущее, твоя репутация, как угодно начнет, твоя награда. Не от того, как ты проходишь хорошие дни, а от того, как ты проходишь вот эти дни. Дни безразличия, дни усталости, дни просто абсолютной апатии и всего. Опять же говорю, это не депрессия. Депрессия это связано, там уже там с бесами нужно иметь дело. Это не депрессия, ты абсолютно просто не хочешь больше утром вставать. Ты просто говоришь, а зачем? А куда? Вспомните Давида. Давайте сейчас маленький момент, просто пройдемся. Вспомните Давида в битвах. Вы знаете, когда ты берешь жизнь Давида, почему мне нравится? Потому что эта жизнь описана от и до. Жизнь Давида описана так, что ты можешь вынять оттуда все компоненты. Поэтому мне нравится упоминать его всегда, потому что какой топик не возьмешь в проповеди, Давид уже и там был, и все это описано. Самое интересное, что жизнь Давида, заметьте, жизнь Давида в первых его битвах, где он так страстно охранял стадо овец. Та же страсть наблюдается, когда он вышел против Голиафа и принес победу своему народу. Дорогие мои, сколько лет он сбегал от Саула в смертельной опасности. Ему только нужно было заснуть в неправильном месте, и его зарезали. Другими словами, он постоянно двигался, он прятался, он воевал, он с теми заключал заветы, с теми воевал, туда ходил, на какого-то царя там работал одно время. И ты понимаешь, что он это все делал, выживал. Дорогие мои, это был абсолютно не опасный период его жизни. Знаете, когда начался самый опасный период его жизни? Когда Давид устал. Нам кажется, что самый опасный период нашей жизни находится на полях битвы. Самый опасный период жизни находится в тихих шатрах твоего царства. Твоего захваченного и завоеванного царства, церковь. Ты со мной? Где все отвоевано? Зачем мне идти, когда у меня все есть? Зачем воевать, когда все уже есть? Куда идти? Зачем мне еще? Другими словами, когда пропадает вот этот драйв к жизни, ты теряешь цель, у тебя выпадает смысл твоего существования. Смотри. В реальности, если подумать, кто может пронести эту страсть до конца своей жизни, вот это блаженный человек. Потому что страсть к победам, страсть к Богу, страсть к спасению грешников, к движению, да, это то, что и держит нас с вами живыми. Это то, что и заставляет нас с вами вставать по утрам. Ты заметил, когда человек что-то хочет, он сделает что угодно, чтобы добиться. Когда человек не хочет, он просто ищет отговорки и отмазки, и я не могу, времени нет, ничего нет. Послушай, Давид годами был в нереальных битвах, побеждая все, но потом, достигнув многого, свет в его глазах потух. Острие его меча просто притупилось. Давид устал от битв. Он уже много достиг и кем-то стал. И в один прекрасный день он не пошел на сражение. Помните тот интересный день в жизни Давида? Смотри, как интересно. Давай посмотрим. Он не пошел на сражение. Это действие было уставшей личности. Именно там Давид потерял свою царскую честь. Можете себе представить? Давид один из самых великих людей того времени, Бог мой, да и этого времени. Если честно сказать, он ходил с Богом в Старом Завете, живя по-новому. Ему прощалось так, как не прощалось никому. С него Бог снимал, он его омывал уже грехи, так как омывают людей в Новом Завете, хотя еще Иисуса и не было. То есть Давид научился настолько ходить близко с Богом, что он был просто любимчик. Не потому, что Бог его избрал, потому что Давид избрал Бога. Он настолько влюбился в него, что он влюбил Бога в себя. И когда ты смотришь на эту ситуацию, давайте вот прочитаем вот этот момент, который все знают, но я заострю внимание на одной фразе. Второе царство, 11.1. Вторая книга царств, 11 глава, 1 стих. Весной, когда цари идут на войну, Давид послал Иава со своими приближенными и всем израильским войском, и они нанесли поражение аммонитянам. И осадили главный город Раву, Давид же оставался в Иерусалиме. Вот секрет. Давид оставался в Иерусалиме. Однажды вечером, поднявшись с постели, Давид прогуливался по крыше своего дворца. С крыши он увидел купающуюся женщину. Женщина была очень красива. Давид послал разузнать о ней. Посланный сказал, это Версавия, дочь Елихама, жена хитиянина Урии. И тогда Давид послал людей, чтобы привести ее. Она пришла к нему, и он лег с ней. Смотри, однажды вечером поднявшись. Знаешь, кто поднимается с кровати вечером? Ну, мы смеемся, там говорим, лентяи, там, я знаю, там, у меня в одной проповеди прикол есть. Вечером с кровати поднимается тот, кому плевать на день. Вечером просыпаются те, которым не хочется жить. Вечером просыпаются те, которым безразлична жизнь. Я знаю, что такое просыпаться вечером, потому что я сам несколько раз просыпался вечером. Когда ты просто сказал, да... Пип. Ты со мной? О, не надо мне рассказывать, что о, такого не может быть у христианина. Ты даже не представляешь, что может быть у христианина. Ты даже не представляешь, какими самые иногда честные молитвы, которых проскальзывают нецензурные выражения. Я в своей жизни, поверь, я понимаю, сейчас религиозные уши свернутся, развернутся, ничего, пусть дух религии, выйди вон во имя Иисуса. Ну, тут его мало вообще, и так бывает. Я слышал в своей жизни молитвы молодых парней с нецензурным выражением, и я в них находил больше чести и страсти, чем людей, которые 30 лет христиане, ходят сложенными ручками и говорят Богу то, о чем они даже не имеют в виду. Со мной? И поэтому мои все честные молитвы, обычно в них есть такой уникальный ингредиент честности. И честно сказать, в нормальном лексиконе нет правильных слов, чтобы выразить свою страсть. Эти слова я выучил на улице. Жизнь такая была, сори, я не выбирал, где родиться. И ты понимаешь, что вот вечером, однажды вечером, поднявшись с постели, вечером с постели поднимаются те, кому безразлична жизнь, кто устал от жизни, кто больше ничего не хочет. Можете себе представить, как великий царь, помазанник, псалмопевец, любимец Бога, завоеватель территорий падает в такие дешевые грехи? Насилие. Естественно, он ее изнасиловал, Вессавию. Почему? Потому что она не была его женой. Она просто не могла сказать царю «нет», и там стражи стояли. Естественно, что девушка в ее положении будет делать? Потом после этого он убивает Урию Хитиянина, своего одного из верных людей, который даже не пошел к своей жене в кровать. Когда он говорит, мой предводитель Иас и войско все в шатрах, говорит, как я пойду, и другими словами, это был человек чести. И ты понимаешь, думаешь, до чего опустился Давид? А я вам скажу, до чего, дорогие мои, Давид устал. Давид устал. Ты будешь шокирован, но я тебе скажу, человек, уставший христианин, способен на поступки, на которые ты никогда в жизни даже не подумаешь, что человек со страстью готов. Почему? Потому что когда человек устал, ему безразлично. Вы думаете, Давид, что его слуги все не знали, что Давид делает сейчас в его комнате? Вы думаете, люди не знали, разведывающие все, там, это не то, что там один человек, там была масса людей, там стражи, люди, все, кто провожали, это царский дворец, там все видно, там все на виду, это попало даже в Библию. Такое по одной причине, потому что нам дано это знать. Я так благодарю Бога, что нам... Вы знаете, Библия описывает все. Мне так нравится, что Библия – это реальная книга. Что в ней не вырезаны все вещи, и только предоставлен какой-то, знаете, отполированный идеальный вид помазанника. Давида можно было так отполировать в Библии, что ты что, ты никогда не превзойдешь. А здесь ты думаешь, боже мой, как с такой высоты можно опуститься так? А я тебе так скажу, уходит страсть. И вы знаете, самое интересное, он писал чуть попозже об этом, когда он каялся, помните? Он чуть попозже каялся за это в своих псалмах, он писал об этом. И он просто говорил, что он потерял все. Говорит, духа твоего не отними от меня. Верни мне радость жизни, радость победы. Верни мне то состояние, в котором я был, я своими словами говорю. Смотри. Посланный сказал, смотри, с крыши он увидел, смотри, поднявшись с постели вечером, Давид прогуливался по крыше своего дворца. Начинается от усталости, приходит безразличие, праздность. Лень. Давид прогулялся по крыше своего дворца. С крыши он увидел купающуюся женщину. Женщина была очень красива. Давид послал разузнать о ней. Он сказал, это Вессавия, дочь Илиама, жена Хитея Урия. Тогда Давид послал людей, чтобы привести ее. Она пришла к нему, и он лег с ней. Как из великого царя Давида, да, он превратился в убийцу, насилующего чужих жен. Что это? Это усталость, церковь. Ты хочешь узнать, где твое самое опасное место? В усталости. Если ты сейчас находишься в усталости, я просто в конце хочу просто помолиться за тебя. Почему, дорогие? Потому что усталость толкает девушек и парней, мужчин и женщин на такие поступки, на которые ты в жизни не согласился. Это просто усталость. Дьявол просто умаривал, как рыбак рыбу, и наконец-то уморил, и теперь может подтянуть огромную рыбу. Просто за маленький крючок. Задается вопрос, что же произошло в жизни Давида? Что Давид, смотри, а произошло то, что Давид достиг того, что хотел, и теперь его жизнь превратилась в рутину. Давид устал. Знаешь, когда настает опасность? Первое, ты достиг того, что хотел. Второе, ты бился и не достиг того, что ты хотел. Ты это понимаешь, да? Достиг, что хотел, и устал, достигая, не достиг того, что я хотел. И поэтому приходит усталость, приходит рутина. Ты просто сдаешься, опускаешь руки и говоришь, да пошло оно все лесом. Исаия 40, 28. Смотри, как здесь уникально пишет Исаия Вот этот момент. Исайя 40:28. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал? Господь есть Бог навеки, сотворивший края земли. Он не устанет и не утомится, разум его непостижим. Он дарует силу усталым. Стоп! Кто-то понимает, о чем я говорю? Слушайте, да. Он дарует силу уставшим. Вот это место очень уникально. Смотри, я продолжу дальше, потому что здесь секрет. Укрепляет изнемогших. Это значит, каждого настанет усталость и изнеможение. Послушай дальше. Он дарует силу уставшим, укрепляет изнемогших. Даже юноши устают и утомляются. Молодые упадут от изнеможения, но надеющиеся на Господа наберутся новых сил. Знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что старые кончились. Наберутся новых сил, это значит, где-то было, где-то был путь с Богом. И поверьте мне, люди, способные, которые подняться после усталости, это реально генералы Бога, потому что эти люди познали что-то, что молодежь... Вы знаете, некоторым Бог даже не допускает выйти в исчерпанность и усталость, потому что, чтобы сохранить их душу. Но крепких, сильных людей Бог допускает до полной исчерпанности, где ты просто приходишь в полную усталость, разочарование. Ты, во-первых, ты знакомишься с собой. Во-вторых, ты наконец-то познаешь, где был ты, а где был Бог. И ты понимаешь, что все хорошее в твоей жизни принадлежало только Иисусу. Все, даже самая лучшая мысль, это от Него. Все, что тебя сдерживало, это Дух Святой. Все, что тебя когда-то приносило комфорт, уют, страсть, силу, верность, огонь, это все Бог. Почему я знаю, что это Бог? Потому что я понял, когда Бог отошел в сторону, я понял, что когда Он отошел в сторону, все эти качества отошли вместе с Ним. Я привык к себе, к победителю, а здесь стоит уставшая тряпка. Я говорю, Бог, что это? Говорит, сынок, запомни одну вещь. Во-первых, это был не ты. Ты сможешь двигаться со мной в огне, в силе, потому что силу даю я. Он говорит, силу даю я. И ни в коем случае не подумай, что это достигаешь ты. Это твой энтузиазм, это твои мечты, это твоя страсть. Потому что это все исходит от единственного Бога. Когда это отходит, дорогие, мы с вами не способны даже подняться с земли. Почему? Потому что каждому из нас просто будет безразлична эта жизнь. Но честно скажу, те, кто был способен пройти через этот сезон усталости и безразличия, я вам честно скажу, это реальные победители. Не надо мне рассказывать свои победы, где там с бесами сталкивался, где там на тебя нападали, тебя атаковали. Это еще крепче тебя делало. Это еще больше твою веру укрепляло. Расскажи мне, где ты, когда ты ничего не хочешь, никого не хочешь видеть, молиться не хочешь, поститься не хочешь, зная, что это нужно делать, ты просто сдаешься. Расскажи мне, где ты в этот момент. Почему? Потому что это настоящая битва вот там. Где тебе нужен Иисус? Да не там, на поле битвы. Иисус тебе нужен в тихих шатрах, Давид, на крыше твоего дома. Тебе не нужен Бог вот там, потому что там победа. Ты там в помазании, Голиаф просто упал, и все. Почему? Потому что ты был в своей идентификации. Ты убийца великанов, Давид. Но что будет, когда великанов нет? Всех убил. Ты со мной? Что делать? Война, захвачено все, и теперь они воюют где-то вообще даже не на своей территории. Что делать, когда есть война, но она даже тебя не касается? И Давид просто говорит, да лесом все. Пусть Иав идет сражается, бери воинов, а я что буду делать? Я на вакейшн. Ну и мы знаем, чем вакейшн закончился. Поэтому не вздумайте подумать, что когда настает в вашей жизни затишье, усталость, то это что-то такое, дорогие мои, здесь настает самая важная битва твоей жизни. Самая мощная, самая уникальная битва твоей жизни настает именно вот там. Смотри, даже юноши устают и утомляются. Молодые падают от изнеможения, но надеющиеся на Господа наберутся новых сил. Смотри, они воспарят на крыльях снова, словно орлы, побегут и не утомятся, пойдут и не устанут. Это говорится уже об обновленных. Некоторые люди Библию не читают дословно, они пытаются, о, надеющиеся на Господа пойдут и не устанут. Нет, там написано, что надеющиеся на Господа вновь. Ты слышишь, когда приходит следующий поток, здесь говорится о людях второго потока, которые прошли первый, устали, и Бог говорит, вернитесь ко мне, я даю вам силу, возвратитесь ко мне. Самое опасное сражение Давида были не с Голиафом и с врагами Израиля, и где бы там ни подстерегла его там Саул и так далее. Самое опасное сражение было с самим собой и с тьмой в собственном сердце. Дорогие мои, Давида поразил Давид! Я дам этому пропитаться чуть-чуть. Давида не поразил Голиаф, Саул, заговоры, сплетни, атаки. Кто вот? Давида никто не поразил. Давида поразил Давид. Как Давида поразил Давид? Когда Давид устал. И он позволил тому Давиду захватить это. Дорогие мои, поэтому всегда держи антивирус под названием Дух Святой близко. Поверьте, дорогие, тебе не нужен даже дьявол, чтобы уничтожить всю свою жизнь. Тебе просто нужно вовремя отойти от Иисуса. Или, так сказать, не вовремя. Просто отойти в стороночку, где настает тишина, покой, и там начинается самоуничтожение и саморазрушение. Okay? Поверьте, в нас с вами достаточно тараканов, мы их так назовем, чтобы даже дьяволу к нам не приближаться. Просто нужно создать правильную атмосферу для тебя. И ты, как и Давид, естественно, каждый из нас уничтожит сам себя. Самое опасное время в своей жизни не в кровавом сражении с тьмой, с религией, там, с бесами, на поле битвы, да, а в тихих шатрах твоего царства. Распознай тихие шатры своего царства. Вот там опасно. Это парадокс, но это истина. Самое опасное время в жизни помазанника наступает тогда, когда он что-то достиг. Прикоснулся к своей мечте. Самый опасный период в жизни помазанника настает, когда он что-то достиг. Божьи генералы, никто не пал, когда начинали. Все пали на пике своего успеха. Все пали на пике чудес и знамений. На пике благословения популярности. Все пали там. Почему? Потому что в один прекрасный момент. Сколько ты можешь еще забить залов? Какой стадион ты еще можешь наполнить? Ты все стадионы уже наполнил. Кто-то понимает, да, что приходит удовлетворение или просто, как вам скажу, знаете, в Америке есть такая организация, которая, и я видел одну передачу, очень интересную передачу, которая занимается с бывшими солдатами войны. Почему? Потому что когда солдаты возвращаются с войны, у них настает post-depression. Знаете, да, это депрессия после войны. Другими словами, когда они воевали, они чувствовали себя кем-то. Все за мной? И существует организация консультантов, которая и консультирует такие же самые воины, которые тоже были на войне, и они были восстановлены. Другими словами, очень много солдат заканчивают жизнь самоубийством, потому что не видят цели в жизни. Существует организация, это все настоящее, реально даже передача была в помощь, и они собирали деньги в помощь этой организации, которая помогает восстанавливаться солдатам после войны. После миссии, после нескольких лет настоящей битвы, человек возвращается в абсолютную тишину, где больше не надо выживать, не надо бороться. Ему там было тяжело, но когда он приехал сюда, можете себе представить, победив 5-летнюю войну, видев, как умирали друзья, можете себе представить, человек не победил тишину в своем апартменте. Дорогие мои, ты мне говоришь, что этот солдат слабый. Дорогие мои, этот солдат сильнейший. Просто он не распознал настоящего врага. О чем я говорю, дорогая церковь? О чем я говорю? Вот просто это, я обычно мои темы люблю суммировать в одну простую мысль. Распознай своего врага в тишине своих шатров. Распознай, что охотится за тобой. Потому что, поверь мне, это не бесы и демоны. Поверь мне. Это не какие-то ситуации или атаки, которые сделают тебя еще крепче, как христианина. Поверь мне. Знаете, почему Америка очень тяжела на духовный подъем? Потому что в ней нет смысла сражаться за пищу, за одежду. Все со мной, да? То есть, чем меньше нужды. Заметьте, когда мы берем вот Америку, да, наш вот с вами такой уровень, где все есть, все доступно, и духовный уровень очень низкий у Америки. Я не говорю там у нас, у кого-то, я просто говорю, духовный уровень очень низкий. Когда ты переносишься в Африку, да, например, ты берешь любую церковь, даже самую маленькую, они все, в кавычках скажу так, да, отхождение по воде, даже в реальности, отхождение по воде, заканчивая выживанием в ситуациях, изгнанием бесов, там чудеса и знамения у простых христиан, у простых людей. Почему? Потому что именно вот битва и нужда, она просто побуждает. Поэтому я скажу, если ты смог состояться в Америке, Ты настоящий победитель. Ты смеешься? А я тебе говорю, Эмма. Поверьте мне, я тот человек, который путешествует по миру. Да, я вот сейчас через полторы недели мы опять улетаем. Дорогие мои, и вы знаете, что я заметил? Я заметил одно, что чем я приезжаю в страну, где меньше Бога, меньше ресурсов, меньше благословений, как мы называем, да, в кавычки можно внести, там больше всего жажды, огня, силы, там больше всего чудес и знамений. Самое интересное, чем приезжаешь ближе, ближе и ближе и ближе, ты не можешь 100 человек в зале собрать. Почему? Потому что всем все равно. Я тебя и на телеке посмотрю. Завтра. Ты понимаешь, о чем я говорю сейчас, да? Сабовалов никуда не убежит, на Ютубе придет завтра. Он сам, даже я его не искать не буду, он сам у меня на стене, на моей меня найдет. Вот так, клык, о, гля, о, видишь, я же говорил, сам пришел. Только свою ленту там промелькни, там, да, Facebook, там, еще что-то там, там, ВКонтакте, там, любой. И ты меня там найдешь быстро, я к тебе сам в гости приду. Но не в этом дело. Дело в том, что чем, как вам сказать, вы все со мной? Чем меньше условий для жизни, тем больше чудес и знамений. Но некоторые люди говорят, там жажда. Дорогие мои, поверьте, настоящая жажда проявляется там, где вот здесь. Воспитываются настоящие христиане не на поле битвы, а в тишине и покое. Вот там настоящая страсть. Вы знаете, почему в нашей стране, да, вот в Америке, в которой мы с вами живем уже много лет, я уже не знаю сколько, почти 25 лет уже здесь живу. То есть ты понимаешь, что вот прожив такое количество времени, ты понимаешь, что самые мощные помазанники, помазанники, которых принимает весь мир, угадайте, откуда вышли? Из Америки! Я задал Богу, почему? Вопрос, почему, почему? Наоборот, при этом изобилии, где никто ничего не хочет, вообще ничего подниматься не должно. Он говорит, нет, сын, ты не понял. Как раз при вот этом изобилии может подняться, имеет способность подняться самое сильное. Дорогие, послушай, Бог вводит тебя и меня в этот сезон, потому что в этом сезоне усталости и исчерпанности, только в этом сезоне может подняться все сильное. Потому что в помазаниях, в огне, в силах, все горят. Как один из моих друзей сказал, когда наводнение, вода везде, даже там, где не хочешь. Вода там, где даже не должна быть вода, там вода. Ты удивляешься, и вы тоже, да? У-у-у. Дорогие мои, но когда вода сходит, вода остается там, где она была, и всегда. Понял, понял, не понял, аллилуйя. Именно по этой причине некоторых с нами нет. Почему? Потому что люди просто не выдержали тишину в своей жизни. Люди просто вернулись назад. Поэтому я тебе скажу, ты в этой Америке не чтобы засохнуть и сдохнуть, а тебе дан настоящий шанс для жизни. Тебе дан настоящий шанс, тебе даны все ресурсы. Можешь представить? Представь, ты говоришь на английском языке и понимаешь английский язык. Прикинь, какая это привилегия. Другими словами, ты говоришь, я вам честно скажу, я летаю, мне никакие языки больше знать не надо. В любой стране кто-то говорит по-английски. Вы даже не представляете, какое это наслаждение. Прилетаешь куда-то в Грузию, там где шелен-белен. И ты... И только по-английски говоришь, кто-то есть тебе сразу помогли. Куда бы ты ни приехал, где бы ты ни был, всегда есть кто-то, кто... Поэтому тебе это помогает. Поэтому благодари Бога, что ты в этой стране. У тебя есть доступ до мощных книг, мощной информации, мощных помазанников. И поверь, у каждого из нас есть шанс подняться на очень серьезную платформу. Потому что, честно сказать, там, где пожар, горит все. Окей? Там, где голод, голодные все. А где голод настоящий? Где никто не голодный? Ты понял меня, нет? Настоящий голод, где все сытые. И вот если ты нашел среди сытых голодного, знаешь, какая пословица есть? В стране слепых одноглазый царь. Ладно, это чуть-чуть глубже, чем обычно. Я буду заканчивать. Поэтому там и одноглазый царь, окей? В стране слепых. А что будет в стране зрячих, церковь? А что будет, где все понимают, все видят, все слышат, все, у всех есть доступ до всех проповедей, все говорят по-английски, все понимают. Все сравнены, амин? И это значит, если что-то поднимется, это поднимется настоящее. Поэтому я благодарен Богу за это место, где мы находимся. И поэтому здесь гореть, в этой стране гореть, это привилегия. Потому что, поверь, это потребует от тебя напряга.
гореть в Америке. Okay?
Именно этого времени терпеливо ждет дьявол и весь ад, когда ты что-то достиг и когда ты просто устал. Лично я заметил, что самая мощная битва еще нас всех ждет впереди. Именно тогда, когда тебе кажется, что она окончена, когда кажется, что война окончена, она только начинается, церковь. Вы знаете, честно сказать, я думаю, Господи, вот мечтал каких-то вещей достиг. Знаете, вот достиг даже больше, чем мечтал, я никогда не мечтал там интернациональное служение, там поднимать пасторов, церкви, там по миру ездить, видеть чудеса и знамения, исцеление на каждом шагу. Я этого никогда не видел. Вы знаете, честно сказать, когда ты попадаешь в что-то даже больше, чем ты мечтал, у тебя наступает вопрос, а что же дальше? Что дальше? И вот здесь настает настоящий разговор у тебя со своим сердечком. А хочешь ли ты этого? Или ты хочешь по-настоящему его? Что ты хочешь? Потому что, честно сказать, если ты действительно любишь Бога, а Бог любит тебя, мы знаем. Представь, это привилегия, когда Бог даст тебе насладиться всем. Почему? Потому что насладившись всем, ты подойдешь к самому важному вопросу. Для чего я на этой земле? Можешь себе представить, у некоторых людей никогда в жизни не настает момент, где они подходят к самому главному вопросу. Потому что они еще не насладились тем, не намечались об этом, не достигли того, не купили то. А ты здесь сидишь, ты уже достиг больше, чем люди мечтают там. Поверь мне, я знаю, о чем я говорю. Они мечтают там об одной какой-то бедной машинке. У тебя там 3 стоит. И это нормально. Это даже не роскошь. Мне надо 3. Что мне? Трак надо. Надо. Легковая машинка? Ну, конечно, надо. Семью же возить надо. Надо. И джип надо. Ну как? А вдруг я по бездорожью куда-нибудь поеду? Все надо. Я тебя понимаю. Я понимаю, у тебя 4-я машина скоро будет. Почему? Потому что, спортивная машина тоже надо. Хочется быстро ездить. Всякое в жизни бывает верующего американца. Я с тобой. Я понимаю боль твоей души. И разделяю твое бремя. Но, дорогие мои, при всем этом, ты задал ли ты самый главный вопрос? Подвела ли тебя жизнь к самому главному вопросу? Я благодарен Богу, что все вопросы, которые я хотел, моя жена знает точно, о чем я говорю, исчерпаны. На все вопросы, включая помазание, служение и какое-то там влияние, отвечены. И я подошел к самому главному вопросу. Зачем я здесь, на этой земле, если все, что я хотел, и даже больше, сделано? Я понимаю, кто-то о большем мечтает, флагом руки. Я говорю за себя. И ты понимаешь, что, конечно, прогресс есть дальше идти. Но что, если твой прогресс окончен? Ты исчерпан. Ты сделал все, что хотел. И у нас есть настоящий вопрос. Бог, для чего я здесь? А оказывается, ты подходишь к самому главному вопросу тогда, Соломон, когда у тебя все есть. А не тогда, когда ты нищеброд, и тебе кажется, я ищу Бога. Нет, ты ищешь Бога, потому что тебе нужна новая машина. Ты ищешь Бога, потому что тебе нужна жена. Ты ищешь Бога, что тебе нужно там спасти кого-то. Ты ищешь Бога, потому что тебе нужна новая квартира. А когда у тебя все есть, что ты ищешь? Что ты ищешь? Парилку хочу построить, вот. Я и эту боль разделяю. Париться надо, да? Это хорошее дело. Так, я буду. Пора заканчивать. Я чай хочу. Страшно не тогда, когда ты чувствуешь боль, голод и опасность, а тогда, когда ты больше не чувствуешь ничего. Когда ты больше не чувствуешь ничего. Когда ты солдат, который исполнил миссию. Когда ты приходишь, и тебе больше стрелять не почему. Все, что ты хотел, ты имеешь. Ты имеешь что? Ты имеешь это. И вот это я говорю, блаженны те, которые дошли до этого вопроса, что есть жизнь? Для чего жизнь? Для чего я на этой земле? Если я все достиг, так что я в реальности должен достигать? Иисуса Христа, церковь. Помните, что Павел сказал? Я бегу не так, как все. Я бьюсь не так, как все, чтобы просто бить. Я смиряю и прощаю, чтобы достигнуть Его. Помнишь, как место такое интересное было? Потом он говорит, чтобы достигнуть Его, как Он достиг меня. Чтобы познать Его, как я познан им. Что это? Это говорит о том, что Павел понял главный секрет, который мало кто даже понимает. Что весь смысл жизни не в волстве, не в спасении каком-то, хотя это важно, если Бог поставит тебя, ты спасешь. Ты моргнешь, и там ползала покаяться сразу. Бог вообще может сам всех спасти во сне. Заснули неверующие, проснулись все верующие. То есть Бог мой, поверьте, я видел такие чудеса и кренделя, а Бог может делать, что хочет, окей? Okay? Ему это не надо. То есть ему нужно подвести каждого из нас к самому главному вопросу жизни. Вот этот вопрос жизни. Кто ты и для чего ты здесь? Для чего ты в реальности на этой земле? К чему ты готовишься, живя на этой земле? И так страшно не тогда, когда ты чувствуешь боль, голод, опасность, разруху, побои, а тогда, когда ты больше ничего не чувствуешь. Именно тогда и начинается самая мощная битва твоей жизни. Эймен. Эймен. Воздай славу Иисусу, если ты что-то получил для себя. Эймен. Пожалуйста, можно музыку, да? Дорогие, я сейчас без шуток, без нагнетения каких-то эмоций. Там, я не играю в эти игры, окей? Я так скажу, если ты четко понимаешь, что, о чем я говорю, и тебе реально безразлично, тебе реально больно, тебе реально плохо, тебе просто тяжело, ты точно знаешь, что это было отчасти к тебе. Давайте мы поднимемся все, давайте поднимемся. Выйди сюда. Прошу тебя, пожалуйста, не играй роль, не стесняйся, это никому не надо. Если тебе сейчас одиноко, тяжело, ты исчерпан, ты устал, вещи в твоей жизни просто безразличны тебе, выйди сюда. Если никто не выйдет, Бог, я рад. Но если тебе безразлично, выйди сюда. Сюда, поближе, ребят, поближе, вот сюда просто встаньте. Я просто помажу тебя елеем, дорогие, я просто помолюсь за тебя. Если кто-то еще чувствует, пожалуйста, пусть это бесяра, это стеснение не удерживает нас. Дорогие, пожалуйста, Иисус мне не говорил говорить эту тему, если я просто впустую стреляю здесь. Если ты четко чувствуешь, не стесняйся. Я совсем недавно был в том же положении, где мне нужна была молитва. И я попросил ее. Свет, иди сюда, давай вместе помолимся. Если кто-то еще чувствует, пожалуйста, выйдите. Не выходите, если это к вам не относится, но выйдите, если это к вам относится, окей? Отец, я прошу тебя, помогите, ребята. Отец, я прошу тебя, пусть придет жажда к жизни. Возобнови страсть, жизнь. Отец, я прошу тебя, помоги. Во имя Иисуса. Господь, ее выход сюда уже очень многое решил. Во имя Твое мы просим Тебя, пусть эта страсть загорится, усталость уйдет. Пусть, Господь мой, возобновится опять новые силы, жажда к победе. Во имя Иисуса Христа, Отец, жажда к победе, страсть, огонь, сила. Во имя Иисуса Христа мы говорим, дьявол не возьмет нас в нашей тишине. Мы победители. Мы рождены Богом. Я прошу Тебя, Отец, мы признаем нужду в помощи. Помоги нам, Иисус, возобнови новые силы, дай новую крепость, дай новые крылья взлетать, новую мечту мечтать во имя Иисуса. Я прошу Тебя, Отец, пусть Твоя слава захватит всех нас вновь. Пусть Твоя страсть, Господь, Господь, я знаю, каждый из них в этой позиции, потому что они дошли до самого главного вопроса, что дальше. Я прошу Тебя, Отец, захвати, зажги, зажги, как раньше, вновь. Пусть старая гадость не сожрет их. Отец, они в Твоих руках. Пусть они расправят свои крылья и вновь взлетят к высотам славы Бога во имя Иисуса. Протяните ваши руки, церковь, просто протяните ваши руки. Нам всем нужна иногда эта поддержка. Отец, я прошу Тебя, дай силы, крепость. Дай новые силы, новую надежду, новый огонь во имя Иисуса Христа. Новую страсть. Дьявол не возьмет нас. Наше старое прошлое не настигнет нас. Во имя Иисуса новые победы. Новые победы. Во имя Иисуса Христа. Никаких шагов назад. Во имя Иисуса. Никакого отступления, ни шагу назад. Бог имеет великое для нас в этой стране. Новый огонь, новая страсть. Новые победы. Новые победы. Новые мечты. Следующее время огня, Господь. Мы попали в страну изобилия не для того, чтобы потухнуть, успокоиться. Мы здесь. здесь, чтобы гореть. Мы здесь, чтобы гореть. Мы здесь, чтобы гореть. Мы здесь, чтобы гореть. Во имя Иисуса мы здесь, чтобы гореть. Новые силы. Новые силы. Новый огонь. Новая страсть. Новая жажда. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Новая страсть, новые победы, жажда к жизни. Дьявол не усыпит нас. Мы не будем лежать под его наркозом. Жажда жизни, жажда новых побед, жажда огня, жажда огня, жажда огня, жажда силы, славы. Новый огонь, новая победа. Новые силы, они взлетят заново. Мечты, новые мечты, Господь. Зажги их заново, эта страсть, она никогда не потухнет. Во имя Иисуса, во имя Иисуса. Амен! Воздай ему славу! Новое будущее! Новые победы! Во имя Иисуса Христа! Во имя Иисуса Христа! Присядьте! Поблагодари его, Отец! Мы не дадим дьяволу перекрыть кислород! Мы не дадим благословению этой стране усыпить нас! Мы знаем, сильное может родиться только в изобилии! Мы знаем, Господь, что Иосифы, они могут выйти, Господь, и действительно действовать там, в шатрах. Настоящие цари, они могут действовать, как Соломон, Бог, при изобилии, там, где настоящая страсть видна. Там, где голод, все голодны. Но мы жаждем посреди всех сытых. Мы голодны там, где все насыщены, мы жаждем. Там, где все упоены, мы ищем Тебя. Мы жаждем нового движения. Мы жаждем нового огня. Мы жаждем новой славы. Господь, вся слава Тебе. Ты достоин. Агнец достоин. Это все для Тебя! Это все насчет Тебя! Это все Ты, Господь! Yes! Yes! Господь! Захвати свою церковь своей страстью! Мы не умолкнем, не замолчим! Мы те, которые решили идти до конца! Yes! Yes, Jesus! Поднимается поколение сильных, и оно поднимается там, где изобилие. Как раз там, где нет жажды, будет настоящая жажда. Как раз там будет огонь. Настоящий огонь. Где везде может быть огонь. Мы отдаем Тебе еще раз себя в Твои руки, Бог. Посвящаем и верим. Великое будущее еще впереди. Спасибо, любимый. И все сказали Амен. Амен. Воздай славу Иисусу. Тебя ждет что-то новое. Тебя ждет что-то намного больше, чем ты представлял. Бог даст новые мечты, новые планы, новые цели. И ты обновишься в силе, как орел. Ты поднимешься туда, на ту высоту, где никто не поднимается. Ты не устанешь там, где устали все. Ты не сдашься. Аминь.